Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам нынче, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И сегодня я хотел бы взять тему, которая касается пребывания различных народов и составляющих их людей в мире духов. И тут я хочу обратиться немного. Вы, наверное, все-таки эти занятия не слушали, поэтому я буду ссылаться и приводить примеры занятий, потому что я очень много занимался в последние несколько лет вот темой пребывания в человека в мире духовном, вернее, духа в мире духовном, отличие от человека, как это происходит. И вот сегодня я хочу эти вопросы затронуть. Итак, в книге «Истинная христианская религия» было сказано следующее. Человек после смерти остается таким же человеком, как и прежде, хотя он и невидим уже для глаз материального тела. Это можно понять на примерах явления ангелов Аврааму, Агаре, Гедеону, Даниилу и некоторым пророкам у гробницы Господа, и затем по многим явлениям Иоанну, о которых он рассказывал в Откровении. Но лучше всего это доказал сам Господь, когда Он показал, что Он человек, тем, что дал прикоснуться к себе и ел, но все же стал невидимым для глаз своих учеников. Разве что безумец не признает, что он хоть и стал невидимым, оставался тем не менее человеком. А видели его потому, что глаза их духа были открыты. Когда глаза духа открыты, то предметы духовного мира становятся видимыми так же ясно, как и предметы природного мира. Различие между людьми в природном мире и в духовном мире состоит в том, что в духовном мире люди находятся в субстанциональном теле, а в природном мире – в материальном теле, под которым, тем не менее, у них имеется субстанциональное тело. А субстанциональный человек не может видеть материального, как и материальный субстанционального, из-за различия между материальным и субстанциональным. Описать это различие можно, но не в двух словах. Вот тут вот очень интересная отсылка на явление Господа апостолам после воскресения. У нас на форуме мы даже целую тему это разбирали. А ведь действительно получается интересная вещь. Потому что во многих местах говорится, что Господь воскрес не только духом, но и телом. И это часто соотносится в том, что Он явился этим апостолам как бы в материальном теле. Хотя в другом месте говорится, вот есть места, где говорится, что его материальное тело, оно после воскресения, это природная степень божественного, что оно, опять же, не природно, что его природное после воскресения субстанционально. Не материально, а субстанционально. То есть совершенно очевидно, что он им явился не в материальном теле, а он им явился в субстанциональном теле, которое, тем не менее, являлось природным. И вот что интересно, потому что когда человек видит духа, то он видит духа как бы в своей собственной реальности. То есть он может человек увидеть, он может войти в мир духовный, видеть духов, даже может с ними участвовать в их событиях, там есть их пищу. Но тогда он находится в своем субстанциональном теле. Вот Сведенборг, в чем было различие, он одновременно мог находиться и в субстанциональном теле, и в материальном теле. То есть фактически в этом случае его пребывание почти было равнозначно тому, в каком Господь находился среди апостолов. То есть Господь, Он одновременно находился и в теле субстанциональном, и в то же время апостолы, видя Его духовными очами, вот они же ловили рыбу материальную. И они эту рыбу пекли, предлагали Ему, и Он ел рыбу. Вот Он брал вот эту их рыбу материальную и ел как субстанциональную, своим субстанциональным телом. И возникает вопрос, как Он мог есть материальную рыбу субстанциональным телом. А суть здесь в том, что на самом деле нет принципиальной разницы между материальным и субстанциональным. То есть это все кажется парадоксом, пока не понимаешь, что материальное – это только последняя степень восприятия сознания. Грубо говоря, нет ни субстанциального тела, как самостоятельного существующего, ни материального, как сосуществующего, допустим, Господа в творении. А это в определенном смысле паттерн, голограмма, представительствующая по соответствиям все вышележащие степени. Разница между телом, допустим, которое дух получает в мире духовном, в том, что в него наитствует не вся общность мира духовного. Вот в тело ангела наитствуют все ангельские сообщества той степени, в которой он находится. Например, вот ангел небес, небесный. В него наитствует в его тело все его собственное сообщество непосредственно, благодаря чему его тело имеет человеческий образ. И в него опосредованно наитствуют все небесные небеса. Поэтому его субстанциональное тело представительствует по соответствию только небесности. У ангела духовного в его духовное тело наитствует его собственное сообщество и все другие духовные небеса, но они наитствуют не непосредственно, а опосредованно. То есть ангелы небесное присутствуют в духовном опосредованно, и через это формируется тело ангела духовного, и оно субстанционально духовно. А вот в мире духовном уже наитствуют и небеса, и ады. И поэтому там есть различное состояние. Вот в состоянии, когда дух готовится к небесам или к аду, его тело в основном наитствуют или небеса, или ады. Поэтому происходит его трансформация. То есть он проходит опустошение. Вот было целое занятие, посвящено тому, как происходит опустошение. Вы можете найти это занятие на вот этих вот среди последних лекций. Происходит трансформация, его тело все более и более становится субстанционально однородным тому сообществу, в котором он будет пребывать всю вечность. У дьявольского духа он теряет все более-менее человеческое, которое он заимствовал из мира, и он превращается в адского духа. И у хорошего духа наоборот, он опять же трансформируется в ангельского духа. Когда трансформация заканчивается, он своим субстанциональным телом оказывается в своем адском или же небесном сообществе. А вот в первом состоянии, когда человек только пришел в мир духов, его тело наитствует то равновесие, которое он в себе сосредоточил, пребывая в мире. У него наитствуют и небеса, и ады. Но они наитствуют по-другому, чем они наитствовали его восприятие, когда он находился в материальной степени восприятия. Потому что он находится тогда в самой нижней духовной степени восприятия. То есть все определяется той степенью восприятия, в которой находится человек. И вот поэтому сразу же после, я потом скажу, что это значит сформирование в мире духовном, человек похож на себя и лицом, и нравом, и обстоятельствами своего существования. Но постепенно, по мере своего опустошения и преобразования, это подобие теряется, потому что теряется наитие всей общности, всех слоев мира духовного в его сознании и, соответственно, его тело. Почему? Потому что через опустошение от него отсоединяются духи. От доброго духа отсоединяются духи зла, которые были связаны со злым в его природном теле. А от доброго духа отсоединяются духи добрые, которые были связаны с добрым в его природном теле. То есть в его восприятии в степени природной, которую наиствовали
все другие духи. Но, как мы это хорошо знаем, даже в самых высших небесах субстанциональное ангельское тело, пребывая в субстанциональной ангельской реальности, которую латинское слово называет реальными видимостями, оно, ангел, ощущает свое тело точно так же, как ощущает человек, и даже гораздо более совершенно. Не зря говорится, что духовное, вернее, материальное относительно мертвое по отношению к духовному. То есть тело гораздо более совершенно, его сенсорика, его чувственность гораздо более совершенна. И реальность, которая окружает ангела небесного, она неизмеримо более совершенна, и она воспринимается им чувственно точно так же, как человеком воспринимается то, что он воспринимает как вот эту свою реальность, своего материального существования. Как об этом говорит Сваденбор в латинском слове. «Из того, что я видел на протяжении многих лет, я могу поведать следующее. В духовном мире, как и в природном, есть земли, есть равнины и долины, горы и холмы, источники и реки. Есть там парки, сады, рощи и леса. Есть города с дворцами и домами. Есть там рукописи и книги. Есть государственные должности и предпринимательство. Там есть золото и серебро, и драгоценные камни. Словом, все, что есть в природном мире, есть и там. Но в небесах все это отличается несравненно большим совершенством. Отличие в том, что все в духовном мире создано непосредственно Господом. Примером дома, парки, пища и так далее. Создано все это так, чтобы соответствовало внутреннему ангелов и духов, то есть их склонностям и мыслям, от них проистекающим. Между тем, все, что мы видим в природном мире, появляется и развивается из семени. Вот в этом еще заключается разница между восприятием в степени природной и в степенях духовных, природных, духовно-небесных, духовно, даже в степенях адских. Там все воспринимается наитием из родственных степеней и поэтому не имеет завершенности. Там все возникает в законченном образе, но оно не представительствует по соответствиям всю окружающую структуру. Вот, например, что значит о семени? Смотрите, вот человек, вот он как бы появляется сначала оплодотворенная яйцеклетка, потом развивается вот этот вот зародыш, который проходит все формы, там, от одноклеточного до рыбы, зверя и так далее. В него насеваются от матери внешние формы, принадлежащие самой внешней реальности. Потом насевается в него, и это все происходит в временах и в пространствах. Что такое времена и пространство? Пространство состоят из протяженности предметности их составляющей. Или можно сказать, что предметность состоит из протяженности пространственной. Но никто не видел протяженности отдельно от предметов. Протяженность свойственна всегда только предметам. Все же предметы и их протяженность представительствуют что-то духовное, относящееся к небесам или к аду. То есть на эту тему была целая лекция, опять же, где описывалось, что вот, например, этот вот стол, его длина, ширина, толщина столешницы, размерности, они все представительствуют по соответствиям определенные качества доброго и истинного, связаны с идеей служения стола. То есть стол представительствует определенную идею служения, а его так называемые размерности представительствуют качество конкретного служения, которое представительствует этот конкретный стол, представительствует не вообще какое-то служение, потому что нет стола вообще. А истина всегда конкретна, и ее представительство всегда конкретно. Стол всегда представительствует какое-либо конкретное служение какого-либо духовного состояния в мире духовном. И его временная прогрессия опять же представительствует качество доброго и истинного. Вот от его изготовления и до его, так сказать, разрушения, все его так называемые временные прогрессии, они в едином целом представительствуют какое-либо духовное служение, от его начала и до его завершения. Вот в мире духовном тоже служение представительствуется, так как оно более внутреннее, представительствуется гораздо более совершенным стволом. То есть одно и то же служение, одно одновременно представительствуется и в мире духовном, и завершается здесь в мире природном. И оно существует в мире духовном, потому что оно сначала проявляется в последней степени восприятия. Об этом мы будем говорить дальше, потому что духи пользуются памятью человека. В памяти человека есть восприятие, которое представительствуется вот этим вот столом. И столы в мире духов, они возникают потому, что существует совершенный стол в последней или же в природной степени восприятия. Но там этот стол возникает не во всем своем комплексе, а сразу. Вот как, почему? Потому что те миры более совершенны по своей структурности, но они менее совершенны по своей завершенности. Потому что вся сила и завершенность принадлежит только самой последней или же природной степени восприятия, в которую все высшие степени наидствуют. Почему вот менее завершенная степень ангелов, ну, менее завершенная реальность, окружающая ангелов небесных, хотя она более совершенна в своей структурности, то есть своей субстанциональности, но она не развивается. Она возникает в соответствии с изменением их состояния. Там столов никто не делает. Они вошли в определенное состояние, связанное, то есть присоединились к памяти человека, связанной с этим состоянием. Эта память в человеке рождается как представительство всей общности духовного мира, но пользуются ей в то же время ангелы, скажем, небесные, гораздо совершеннее, чем человек пользуется своей памятью. Потому что они находятся только в той части памяти, которая относится к добрым. Поэтому все служения, связанные с памятью человека, в них более совершенны. И, соответственно, все их, так сказать, предметности, которые окружают, они гораздо более совершенны. Но в последней степени есть то преимущество, что здесь представительствуется по соответствию вся полнота, пусть не совершенно, но вся полнота. Поэтому и говорится в латинском слове, что последней степени восприятия принадлежит вся сила и вся полнота. Оно соотносится с буквальным смыслом слова, и поскольку словом сотворяется мир, то можно сказать, что все, что мы видим вот тут, вот, оно сотворено из находящихся в сознании человека принадлежности памяти слово природное, то есть из буквального смысла слова. То, что мы воспринимаем как буквальное, как материальную реальность, есть восприятие в размерностях и прогрессиях буквального смысла слова. Почему и говорится, что в начале было слово, и словом творится все, что человек воспринимает как свою реальность, как свое существование.
Я не перебил, если задам вопрос.
Да.
А вы считаете, что материальный стол здесь, вот в комнате, и у ангелов там тоже идея стола, или там все-таки идея какой-то поддержки или повышения каких-то предметов, и, возможно, у них вот то качество вот этой поддержки или вот этого возвышения имеет какой-то другой образ, не образ стола, а сюда он разматывается, как бы вот из того мира в этот.
А в том-то и дело, в том-то и дело.
Или там стол.
Ангелы пользуются памятью человека. Вот об этом я буду говорить дальше. И на эту тему было аж 3 занятия, вот можете найти их, о памяти духа. Вот там рассказывается, это как бы является шоком, для меня самого это было открытием, что ангелы пользуются в связи, вот с они, вот говорится, что небеса опираются на мир природный, как колонна на свое основание, на что они опираются? На память человека. Именно поэтому в мире духовном у духов такие же города, такие же улицы, как и у людей в мире, хотя дома там немного другие. То есть у ангелов не этот стол. Там стол гораздо более совершенный, то есть так же, как дом у духов. Вот они, например, духи, вот сейчас вот эта улица Батайский переулок, с нами связаны духи в мире духов, которые находятся в доме, которые находятся на улице Батайский переулок в мире духовном, в духовном Санкт-Петербурге. Но дом там другой. И там сидим не мы трое, но сидит три духа, которые связаны с нашей ассоциированной. И даже не три духа, а множество, потому что городов таких-то множество. И в каждом городском слое сидят свои три духа, которых сейчас тоже проходит вот такое вот доктринальное занятие. И они связаны с тем, что есть в нашей памяти. Там сидят, там есть Санкт-Петербург, как я буду говорить, небесный, есть Санкт-Петербург адский. И сейчас вот, вот у нас связано с нашим пространственно-временным восприятием в природной степени, и у адских духов, связанных с нами, идет свое доктринальное осмысление. И у небесных духов идет свое доктринальное осмысление, но при этом, как говорится, выводы получаются самые различные. Но вот об этом мы будем дальше говорить в процессе занятия. В связи с вышесказанным, а также поскольку я день за днем общался с народами и нациями того мира, и не только европейскими, но также и с азиатскими, африканскими, то есть с представителями различных религий, в качестве приложения к этой книге я кратко опишу состояние некоторых из этих народов. Необходимо уяснить себе, что в духовном мире состояние как любой нации, любого народа вообще, так и каждой личности в частности, зависит от признания ими Бога и их поклонения. Все признающие в сердце Бога, а с этого времени признающие Господа Иисуса Христа Богом Искупителем и Спасителем, находятся в небесах. Те, которые не признают Его, находятся под небесами, где их учат. Принимающие учение восходят в небеса, отвергающие его низвергаются в ад. То есть вот тут, кстати, идет очень четкое объяснение, зачем человеку вообще нужна религия, церковь, посещение богослужений. Вот недавно, буквально 3-4 воскресенья назад, было занятие, которое говорило о необходимости для человека учения веры или же доктрины его церкви. Почему? Потому что в том мире значение имеет только то, что относится к слову. Это может быть непосредственно слово, как вот те, у которых есть христианская церковь. Это может опосредованно, вот мусульмане, например, ну, буддисты, у которых есть священные книги, которые определенными внутренними деривациями связаны со словом подлинной Господней Церкви. Но у человека имеет значение в том мире только то, что было здесь связано с осмыслением им религиозных предметов. Вот почему вот в этом занятии говорилось, как важно человеку обдумывать доктрину своей церкви, заниматься богословскими предметами своей церкви, потому что все остальное там оказывается мусором. От всего остального человек опустошается, и его существование в том мире, будет ли это небо, будет ли это ад, зависит исключительно от тех доктринальных идей, которые он приобрел для себя путем осмысления священного писания своей религии. И поэтому, чем больше времени мы этому тут посвящаем, не в ущерб остальным служениям, конечно, потому что остальные служения тоже нужны для формирования основ нашего существования. Но это служения социальные, семейные. А когда человек занимается всякой ерундой, то он часто отнимает у себя время от вот этих вот доктринальных осмыслений, которые будут главной основой в духовном мире. С одной стороны, человек должен иметь отвлечение. Вот. И в рассуждениях о благолюбии латинское слово говорит, что даже хобби может у человека быть делом благолюбия, если оно служит отвлечением его, то есть развлечением ума. Потому что когда он все время сосредоточен будет на доктринальных предметах, у него начнется пробуксовка, и у него начинает разрушаться, так сказать, равновесие его жизни. Но должно соблюдаться равновесие, то есть хобби, посторонние занятия не должны отнимать время, которое человек мог бы посвятить, не чувствуя напряжения, осмыслению богословских предметов. В то же время осмысление богословских предметов должно присутствовать во всяком его занятии. То ли это его социальное занятие, то ли это его должность, то ли это его семейное. Он все время, всякий раз должен вспоминать ту доктрину, которую он для себя составил, сравнивать ей свою жизнь с этой доктриной и думать, соответствует ли она этой доктрине. То есть по-настоящему верующий человек, для него мысль о доктрине должна присутствовать во всяком его действии. Иногда более отдаленно, иногда менее отдаленно. Но ему желательно всякий раз думать, а правильно ли я поступаю в соответствии с заповедями? А правильно ли я этим занимаюсь? А стоит ли этому уделять столько времени и сил? И это уже даже одни размышления на эту тему, связанные с доктринальным осмыслением, дают определенную основу, которая будет употребляться и развиваться в следующей жизни. И наоборот, те, которые вообще не думали ни о какой религии, вот об этом было занятие, они им представительствуются кошками. Вот кто такие кошки? Кошки – это те, которые не отрицают божественного, не отрицают религии, но они не думают, они могут даже приходить на богослужение, там тупо сидеть, там восхищаться там каким-нибудь золотом храма, восхищаться тем вот общением, что они пришли, тут общаются со своими знакомыми и так далее вместе. Но не думать о доктрине, не вдумываться в доктрину, произносимое с кафедры. В худшем случае появляется церковь, в которой вообще нет проповеди, в которой люди пришли, попели там и ушли. И с таким же успехом они могли бы и не приходить. Потому что это не засевает, вернее, это засевает в них определенное священное состояние, через которое их может зацепить. Но у кошек с этим бывают очень большие проблемы, я имею в виду духовные кошки. Об этом уже мы, так сказать, я говорил в занятии, посвященном опустошениям. Что почему люди, которые все равно потом будут опустошены до уровня 3-5-летних, тем не менее Господь их приводит в церкви, где они никаких проповедей не слушают. Проповеди они не слушают, да, им не дается потому, что они, если бы задумались, то не удержались бы и в себе, а профанировали бы. То есть Господь спасает их профанация святого, но священное состояние через вот эти богослужения, они потом остаточности, они могут использоваться вместе с теми остаточностями, в которые их редуцируют во время опустошения, во время которых усыпляется вся их жизнь до уровня 3-5-летнего ребенка. Но об этом подробнее было сказано именно в этом занятии об опустошении.
Можно ли сказать, что кошки – это вот эти самые прохладные из апокалипсиса, которые как бы не отвергают...
Да,
но
да.
Он не принимает ничего.
Да, да, совершенно верно.
Можно ли сказать, что да. Кошка это именно вот этот тип?
Да, да.
Кошка это, наверное, те, кто еще вне церкви.
А нет, они в церкви, да. Кошки вот они в церкви, но они равнодушны.
Там же в апокалипсисе как бы идет разбор церковных состояний.
Вот если вы почитаете вот это занятие, ну послушайте, вернее, вот это занятие, которое говорит об опустошениях, там я о кошках очень много говорил, именно с цитатами из духовного дневника, где о кошках было сказано достаточно много. Итак, латинское слово в книге «Духовный дневник» очень много внимания уделяет описанию, так сказать, ну, в кавычках, географии духовного мира. Ну, не только в кавычках, потому что в духовном мире есть своя география. И те, которые приходят туда, они появляются в каком-то одном месте, живут в другом месте. И как они появляются? Вот опять же, в книге, в этой занятиях о памяти и... Особенно вот есть доктринальные классы раскрытия в человеке степеней после смерти, духовных степеней после смерти. Там уже 13 занятий, я никак не закончу эту тему, потому что нам есть что-то сказать. Там рассказывалось, в частности, по латинскому слову, как происходит воскресение человека в мир духовный. И это вовсе не так линейно, как складывается из первого прочтения, допустим, о небе и об аде, что человек трахт и бедох, очутился в том мире, и он просто вот как лег, тут заснул, проснулся, он помнит, кто он такой, что он такой и так далее. Все не так просто. Вот там описывается, что когда человек, у него останавливается сердце, прекращается дыхание легких, он как бы проваливается, и его, он начинает рассыпаться. От него расходятся духи, которые были с ним связаны. Вот это вот в книге о небе, «Тайны неба» описано. И эти духи, которые составляли все его личностного, и которые были связаны с его памятью. То есть его память усыпляется, и она рассыпается как бы на куски. Она, потому что духи уходят, и это как бы вот становится мозаика. Вот как, точно, это представительствуется по соответствиям гниением и разложением его тела. И вот тогда и начинается его воскрешение. То есть первыми приходят, в нем открывают высшую степень ангелы небесные. Вот помните, как это описано в «Тайнах небесных»? Он на их уровне является, и они в него наидствуют и пытаются в него вдохнуть свою небесность. В идеале он должен был бы сразу же с ними там и остаться. То есть он должен был бы забыть все остальное и сразу стать ангелом небесным. Но если его структура такова, что это небесное вызывает отторжение, он от них уходит, он не может с ними находиться. И тогда в нем открывается степень духовная. Тогда в него наидствуют ангелы духовные. Но если он этой степени не может выносить, в нем начинают открываться все более и более низкие степени, и наконец открывается степень природно-духовная, самая нижняя степень мира духова, которая соотносится там с так называемой нижней землей. И на этой нижней земле к его памяти заново начинают присоединяться сродные духи. То есть его память спит, память у духа его собственная спит. Но к этой памяти начинают присоединяться сродные духи, и он как бы формируется в мире духовном заново. Он ощущает себя в мире духовном человеком. Вот как бывает, знаете, вот человек проснется утром, и какое-то время не может вспомнить, кто он, что он, зачем он, где он находится. Такое редко, но случается. И вот это, только в мире духовном, это как происходит. Он тоже пытается вспомнить, кто он, что он. И к нему присоединяются эти духи, и они начинают формировать его тело духовное, субстанциональное, мир духовным, которое очень-очень однородно с его тем телом природным, в котором он был в мире. Но у него нет памяти, потому что он присоединяется к памяти сродных с ним людей, находящихся в мире природном. Можно сказать, что он такой же, как он, как латинское слово говорит, что он такой же, как он был в мире, и он живет той же жизнью, которую он жил в мире, потому что он присоединяется к памяти людей, находящихся в мире, таких же, как он сам. Например, если он был чиновником, он присоединяется к памяти чиновника, который находится в должности, которая соответствовала должности в мире. Если он был там инженером, он присоединяется к памяти какого-нибудь инженера и заимствует его память. И там он себя чувствует инженером, чиновником, я знаю, ассенизатором, кем он был в мире.
То есть профессионалом?
Да. Потому что там те же занятия. Но не в том смысле, что, потому что, скажем, там все занятия представительствуют что-то по соответствию. Там чиновники связаны с более внутренним представительством, потому что там социальная организация гораздо более внутренняя. И вот он, став чиновником, он думает, что он чиновник, присоединяется к памяти человека, имеющего чиновника, и входит в должности. Он встречает там родителей. В их первых, опять же подчеркиваю, в первых состояниях, которые ощущают себя и его родителями, которые воспринимают его как родителя, а он их воспринимает как его, своего сына, а он воспринимает их как своих родителей. Но у него нет рефлексии, он не сравнивает, что вот в мире духовном, в мире природном, он их встретил, да, это мой отец, да, это моя мать. Он не вспоминает, что он умер и воскрес. Это вспоминали только люди, которые были связаны со Своденборгом непосредственно. И их это ужасало. То есть как это мы умерли, то есть как это наше тело хоронит. А там он воспринимает Вот как человек утром проснулся, и он начинается день, и он встречает вроде тех же людей, родителей, все. Он радуется, что их видит, что, ну вот радость, что они здоровые, хорошие с ними. Он начинает делать свою должность. Но если тут человек действует из памяти, он природный, чистый, и он может исполнять должность по этой памяти, то в той мере... В мире человек получает привязанность только в зависимости от, если у него есть внутреннее расположение к служению. Тогда он с охотой исполняет свою должность и начинает продвигаться дальше там, по этой степени. Если же он был тут нерадивым чиновником, который думал только о своей личной благополучии, он начинает лениться там делать свое дело правильно. Тут он может быть побуждаем чем? Страхом быть выгнанным, желанием приобрести, делать карьеру. А там этих нет у него стимулов. У него есть только внутренние стимулы. Если у него стимул только все грести под себя, то он тут же начинает автоматически использовать свою должность там для того, чтобы грести все под себя. И запускает делание пользы общественной. Это обнаруживается, потому что вот там-то, в отличие от этого мира, все обнаруживается моментально. Там есть полиция, которая знает свое дело, которая, кстати, состоит из злых духов, но которые соблюдают закон. Вот как полиция в стране хорошо построена, например, как в Соединенных Штатах, где полицейские могут быть далеко не лучшими, но они могут оторваться, если на ком-то, если они обнаружат, что он нарушает закон. Поэтому они ищут, кто нарушает закон, чтобы оторваться на нем уже по полной. Вот они его находят, и его жестоко наказывают, его выгоняют. Он идет в другое сообщество, находит там подходящую должность. Его снова наказывают. В результате в него вселяется ужас при мысли о том, чтобы быть чиновником, потому что он, у него сразу же с этим ассоциировано наказание. Он понимает, что если он туда сунется, он себе заработает только... А наказания там жуткие, то есть как за стенки гестапо и НКВД. Там как бы не панькаются. И вот это уже описано в «Апокалипсисе открытом». Там вот в одном из достопамятностей дальнейшая деградация. Он уже не ищет сам управлять другими, а он просит, чтобы кто-то им управлял. Но он же понимает, до него наконец доходит, что он не может сам от себя иметь любовь к служению. И он уже становится наемным работником под кем-то. Те ему указывают, что делать. Но те ему просто советуют, что делать. Он еще свободный человек. Он этого не хочет делать. Он ходит, болтает с кем-то, валяется. Те говорят, пошел нафиг, нам такие в хозяйстве не нужны. И он ходит и голодный, потому что там не возникает пища. Там не... Пища возникает только по мере честного исполнения своей должности по благолюбию. В результате, когда он совсем проголодается, он видит каверну. Это вход в ад. Его спрашивают, там есть пища? Ему говорят, да, есть, если будешь работать. Он заходит. И там попадает под судью. Судья это надсмотрщик фактически, который уже не просит, не объясняет, а который его принуждает жесточайшими методами, чтобы он не занимался фигней, а работал. И он уже тогда полностью преобразован, опустошен через вот эти все наказания. И он уже имеет полностью вид, соответствующий этому аду, субстанциональное тело, соответствующее этому аду и так далее. И начинается его вечное бытие вот в этом адском издевище. Но в самом первом состоянии, перед опустошениями, люди и во время опустошений, когда люди находятся еще в мире духов, они распределяются там по определенным как бы областям мира духовного. И вот латинское слово в духовном дневнике пишет, что все в жизни иной должно быть рассматриваемо согласно следующему расположению. Далее в тексте следует рисунок, как вот географии духовного мира. В центральной части обретаются подлинные христиане. И в самом центре находится Новый Иерусалим. Он четырехуголен. Углы, по которым расположены иные духи, должны быть рассматриваемы относительно протяженности этого четырехугольника. Как, к примеру, угол между Западом и Югом, угол между Востоком и Югом, угол между Востоком и Севером, угол между Западом и Севером. Эти линии, они там на рисунке показаны, называются протяженностями угла. К примеру, располагающиеся вдоль протяженности угла между Востоком и Югом были в жизни природны такими, которые совершенно не заботились о доктрине своей церкви, но применяли смысл буквальный слова ко всему, что им было угодно, и таким образом для ублажения в сознании всего, что им хотелось, из принадлежащего им собственным любовям и принципам. И таким образом жили нехорошо и были в определенном смысле прелюбодеями в слове. В южном направлении, вдоль этой протяженности, были женщины такого характера, в направлении восточном – мужчины подобного качества. И таким образом мужчины и женщины обитали раздельно. И они были таким образом прелюбодеями духовными. На них нашло посещение Господне, и они были низвергнуты в пропасти, протянувшиеся к преисподним. Затем была явлена равнина, лежащая ниже уровня земли, в мире духов, в которой было множество темных подземных мест по сторонам, очень широкое. Сюда были сброшены все те любого состояния духовного, у которых не было хоть какого-либо учения и слова, и таким образом у них было не утвержденное, а не установившееся в сознании вера, благодаря тому, что они изучали слово исключительно соответственно его смыслу буквальному и ничего оттуда не истолковывали для себя, соответственно учению их церкви, о котором они вообще не заботились. Ибо члены церкви, не заботящиеся об учении, не обладают никакой утвержденной верой, но лишь верой совершенно не установившейся, и посему они не обладают в жизни иной тем разумом, который мог бы быть просветляем светом небесным. Те, кто жил здесь, те, кто здесь обретаются, не жили так уж совсем плохо в мире природном, но во внешних началах жизни своей были вполне моральны, а иные из них жили при этом не совсем хорошо. Здесь, в жизни иной, они разделяемы. Они получают свое положение здесь, соответственно, своей жизни в последних началах. Они были здесь собираемы постепенно, с самых первых веков христианской церкви. И ныне многие приводимы сюда. Это очень большое и вместительное место. Те, кто здесь пребывают, не столь уж и плохи, но состояние их жизни изменчивое и неопределенное. Они не обитают в установленных домах, но иногда в одних, иногда в других. И это по той причине, что они не обладают определенной, но лишь неустановленной верой. Было сказано, что те, кто сброшены сюда, не могут никогда уже отсюда выйти. То есть, смотрите, в том мире каждый находится в своей области, и в этой области у него есть свой дом, или должен быть свой дом. В самом центре находится Новый Иерусалим. Новый Иерусалим – это в слове, в смысле слова буквального понимается новая церковь. То есть новая церковь, как мы знаем, это учение, доктрина. А Новый Иерусалим, вот эта вот область, там все дома представительствуют по соответствию истинности и блага вот этого нового учения новой церкви. Вот тот новый Иерусалим, который был явлен в Апокалипсисе, и он открыл Иоанна Богослова описан, это не значит, что там в том мире находится вот такой новый Иерусалим. Потому что тот новый Иерусалим принадлежит к смыслу природному слова, где все по соответствию представительствует какие-нибудь блага и истинности вот этого нового учения. Но актуально обретающиеся в Новом Иерусалиме в том мире. Это как бы гора посреди духовного мира. Они, каждый там имеет свой дом, и этот дом меняется по мере развития учения новой церкви, лишь доктрины новой церкви, в последней природной степени. Потому что там каждый привязан к сознанию людей новой церкви, находящихся в различных нациях этого мира. Вот они составляют центр христианства. И по мере того, как меняется доктрина в мире, наитием оттуда, то есть оттуда приходит побуждение к доктринальному поиску. И по мере того, как формируется доктрина в церкви, те в том мире обретают устойчивые дома, которые меняются только тогда и меняются однородно. То есть они не исчезают и появляются, а они улучшаются. То есть Новый Иерусалим там становится все более прекрасным по мере развития учения церкви вот в этом мире. Да.
Можно ли сказать, что вот эта гора, вот этот центр Новый Иерусалим соответствует небесным ангелам? Или там, в этом Новом Иерусалиме уже...
Нет, это мир духов. Это мир духов. Новая церковь, вот есть новое небо и новая церковь. И Новый Иерусалим в мире духов, который описывается здесь, он соответствует церкви. Вот есть новое небо. Или же небо Нового Иерусалима, оно находится в раздельной степени по отношению к вот этому Новому Иерусалиму в мире духа. А вот Новый Иерусалим, как будет показано дальше, еще связан с национальностью. То есть ангелы, они вне национальности, и ангелы, они вне вообще всех земных этих. У них свои сообщества. А вот Новый Иерусалим, он еще связан с земным. Он еще связан с географией земной памяти, и поэтому он связан, и он находится в географии мира духов, а не в географии небес. И с небесами он находится, и с адом в раздельной степени. Вот, смотрите, дальше в духовном дневнике относительно последнего суда и Нового Иерусалима. Есть вот такой вот параграф. И вот тут описывается, как образование вот в этом Новом Иерусалиме. Я видел множество, которое было низводимо с неба к востоку и достигало предназначенного для них места впереди. Вот там рассказывается уничтожение первого неба. Вот этого, помните, которое было рассеяно. Те, кто были злы, были коловращениями отбрасываемы в пустыне и в преисподней. Добрые же из этих нисходящих с неба, вот, которое было разрушено, были наделяемы жилищами, дабы обитали там. То есть Новый Иерусалим первоначально после страшного суда был сформирован из тех, которые были выведены из первого разрушенного неба. А небеса Новой Церкви, если вы помните, в основном были сформированы из детей, которые умерли во младенчестве. И вот эти образовывали Новую Церковь, то есть область в мире духа и сознания людей. И там они готовились снова вернуться, но уже в небеса новой церкви. Но именно из вот этих низведенных из разрушенного неба до старой церкви изначально организовалось первое поселение Нового Иерусалима, или же то, что было связано с церковью в мире и составляло центр мира духовного. Добрые же из этих, нисходящих с неба, а вот те, кто были злы, были коловращениями отбрасываемы в пустыне и в преисподней. Добрые же из этих, нисходящих с неба, были наделяемы жилищами, дабы обитали там. После я услыхал многочисленное собрание, которое было низводимо с неба во все остальные стороны света по окружности или же в направлениях западном, южном и северном, с которыми происходило то же самое, что произошло с прежними, низведенными к востоку. То есть образование Нового Иерусалима началось с востока. И добрые получали жилище и обиталище там. Это продолжалось несколько часов. Это не было посещением Господним. То есть посещение Господне – это страшный суд, который состоялся. А вот такое распределение – это уже не посещение Господне, а это именно образование новой церкви. Ибо подобное часто случалось и прежде, но было распределением по порядку. Ибо, согласно порядку, в духовных сообществах в середине пребывают всегда самые лучшие, на краях же добрые согласно степени своего доброго. В восточном направлении располагаются пребывающие в ясности доброго, на западе пребывающие в затемнении доброго. На юге пребывают обретающиеся в ясности разумение истинного, и в северном направлении пребывающие в затененном разумении истинного. А вот очень интересный и очень важный номер, как бы центральный в сегодняшнем занятии. Пребывающие в небесах живут там точно так же, как они жили и на землях. Те, кто жили на землях отдельно и в отдалении друг от друга, или же раздельно, соответственно, племенам, семьям и домохозяйствам, как, скажем, жили древнейшие на нашей земле, там, то есть в своих небесах, также живут подобным же образом. Те же, кто живут под монархиями и в городах, те живут в небесах совершенно подобным же своему земному бытию образом. Но, тем не менее, эти также разделяются в городах, соответственно, нациям, семьям и домохозяйствам. И таким образом, соответственно, с родственностям в их порядке. Но при этом, соответственно, взаимосвязям истинного и с доброго. Каковые взаимосвязи и есть духовными с родственностями. Пребывающие же в духовном сродстве там узнают друг друга при первом же взгляде. Совершенно так же, как если бы они были единокровной роднёй и с родственниками на земле. Они, так как свойственники, хотя и не видели никогда друг друга прежде. То есть, смотрите, вот все вот эти формы социальные на земле, начиная от древних вот этих вот родоплеменных, окончая современными государствами, они представительствуют по соответствиям определенные формы ангельских сообществ на небесах. То есть над каждым государством, над каждым нацией, над каждым народом есть небесное сообщество, которое можно назвать их небесным прототипом. Вот есть небесная Англия, небесные Штаты, есть вот эта вот Святая Русь, которому соответствует Россия. И там те, кто возвышаются туда и становятся уже ставшие ангелами, там все общественные и родственные, вот они друг друга знают как родственники. Как мы вот на земле знаем друг друга как родственники, но там родственность определяется по степени доброго и истинного, то есть по сродственности доброго и истинного. Соответственно, там общественные отношения согласно степени сродственности доброго и истинного. А потом оно транслируется в мир духов по нисходящей и до самой последней степени восприятия или же земных государств, земных королевств, земных республик, народностей, национальностей, вплоть до самых мелких. Вот. О, первый слой – это где в мире духа. И вот этот слой описывается в латинском слове. В книге «Небеса и ад» я рассказал о том, что христиане, у которых читают Слово, знают и признают Господа Искупителя и Спасителя, находятся посредине всех остальных племен и народов, составляющих духовный мир. То есть вот в высшем уровне распределение – это туда, куда люди приходят уже в третьей степени, когда они готовятся к небесам или к аду. Это то, что было описано там, где находится Новый Иерусалим, и от него находятся все другие состояния, относящиеся к церковному сознанию ума. Вспомните, те, которые плохо знали, вернее, не заботились о доктрине церкви, дальше тех, кто ею злоупотреблял и так далее. Там, опять же, прототипы всех народностей духовных. А вот в более низком слое уже находятся прототипы, не связанные с религиозностью, а более внешние, и поэтому, где уже люди делятся на англичан, голландцев, немцев, там, евреев, славян и так далее. И в центре находятся христианские народности, где знают Слово и признают Господа Искупителя и Спасителя. И они находятся посреди всех остальных племен и народов, составляющих духовный мир. То есть вот все другие нации и народности в мире представительствуют состояние церкви, хорошие и плохие. Точно так же, как это было, допустим, в земле Ханаанской, когда иудеи сами по себе, которые ничем не были лучше всех остальных, но они представительствовали что-то духовное и небесное, а всякие канаанцы, там, египтяне и так далее представительствовали всякие другие, менее совершенные, даже извращенные состояния церкви. Вот так же у нас в мире. Все нации и народы представительствуют вот эти вот состояния церкви на более низкое. Сначала их представительствуют в мире духовном. Вот, например, те, которые не заботятся о доктрине церкви, под ними есть нации и народности, которые их представительствуют сначала в мире духовном, а потом в мире природном являются нациями, народностями, государствами и так далее. Вот. На вот этом более низком уровне в центре находятся те нации и народности, которые представительствуют собой христианские добродетели, хотя в мире духовном они уже далеко не столь добродетельны. Объясняется это тем, что у них самый яркий духовный свет. То есть там уже как бы добро не играет столь большого значения, а играет значение восприятия истинности. А он распространяется как бы из середины на все окружающие области, до самых отдаленных. Как это происходит, показано в главе о Священном Писании. В этой среде, в этой средней христианской области членам реформированных церквей отведены места в соответствии с их способностью принимать духовный свет от Господа. Поскольку у голландцев этот свет наиболее глубоко и полно проникает в их природное просвещение, и поэтому они более других расположены к восприятию разумных соображений, им дано жить в этом христианском центре на юго-востоке. То есть это самый слой пониже, на юго-востоке. Помещение их к востоку служит их способность воспринимать духовное тепло, а помещению к югу – способность воспринимать духовный свет. Страны света в духовном мире не таковы, как в природном мире, и места обитания зависят от того, как принимаются вера и любовь. Восточные жители отличаются любовью, южные же – умом. Что касается англичан, то лучшие из них находятся в середине всех христиан, потому что обладают внутренним светом разумения, который в природном мире не виден никому, тогда как в духовном мире виден ясно. Этот свет у них от свободы говорить и писать, и, следовательно, свободы мысли. У других, не имеющих такой свободы, свет этот подавлен, поскольку не находит выхода. Однако этот свет не оказывает действия сам по себе, но действие его проявляется через людей, в особенности же через известных и уважаемых. Когда такие люди о чем-либо говорят, свет этот становится ярче. По этой причине в духовном мире англичанам даны правители и назначены священники славного имени и выдающихся способностей, чьи суждения они принимают благодаря такой своей особенности. У них есть два больших города, подобных Лондону, в которые попадают большинство англичан после смерти. Один из них мне было дозволено увидеть и посетить. В середине города, там, где в Лондоне находится место встречи торговцев, которое они называют биржей, живут их правители. Выше этого центра располагается восток, ниже – запад, направо – юг, налево – север. С восточной стороны живут те, что особенно отличались благолюбивым образом жизни. Там располагаются величественные дворцы. С южной стороны живут мудрые, у них много есть чудесного. С северной стороны живут те, которые больше других любили свободу, говорить и писать. С западной стороны живут проповедующие оправдание единой веры. Направо от них находится вход в город, а также выход из него, через который изгоняются живущие плохо. Священника с запада, которые учат этой одной вере, не осмеливаются входить в город по главным улицам, а входят лишь по более узким улочкам, поскольку в этом городе не терпят никого, кто не верит в благолюбие. То есть, смотрите, когда человек постепенно не сходит по степеням, он сначала входит в небеса, соответствующие его той нации и народности, в которой он жил. Потом он спускается дальше, наконец попадает вот в самые нижние слои мира духовного. Вот, например, если он жил в Лондоне, он попадает в Лондон, но он там живет, попадает в дом не там, с которым он умер, а он попадает в тот дом, где находится человек, к памяти которого он присоединяется. То есть он оказывается как бы на другой улице, соответственно, а и дом, в котором находится другой, он не соответствует тому дому, который в мире природы находится на той улице. Потому что он связан с сознанием духа, который сейчас на этой улице находится. И постепенно он в этом мире начинает перемещаться. Если он опустошается, и в нем была все же внутренняя склонность к благолюбию, он переселяется в более благополучные кварталы. Если нет, его переселяют вплоть до западной части, после чего хорошим пинком выкидывают оттуда. А под вот этим Лондоном есть Лондон адский. Куда его выкидывают? Его выкидывают в Лондон адский. В Лондоне адском все наоборот. В центре находятся самые злые, а по краям менее злые. И тогда он уже там. А в центре этого Лондона находится каверна в ад, соответствующий вот этому народу. То есть вот есть от небесной Англии и до Англии адской. Адского сообщества, которое... И все эти сообщества, наидствуя в Англию в природной степени восприятия, соответствуют там и хорошие стороны этой страны, и ужасные стороны этой страны. И точно так же в любом другом народе. Потому что тут нет народа, который был бы совершенно адским. Хотя народ может представительствовать что-то очень нехорошее. Например, как Канаане. Они представительствовали вещи адские, но у них были люди лучшие и были люди худшие. И после второго Господнего пришествия были Канаане, которые были спасены и вошли по своей религии в небеса духовные сформированные. А были иудеи, которые ушли в адские преисподние, потому что они, так сказать, не жили по заповедям своей религии и не могли быть спасены Господом. И вот точно так же и у нас сейчас. Каждая наша страна, каждый наш народ является паттерном, то есть результатом наития, как бы голограммой многих влияний, и хороших, и плохих. Но все эти влияния связаны с национальными особенностями и образуют национальные особенности вот этого народа и нации. Естественно, что небесная Англия не воюет ни с небесной Германией, ни с небесной Россией. Просто у них есть некоторые различия, которые могут проявляться во взаимных дискуссиях. Но вот в латинском слове сказано, что когда в небесах ангелы спорят об истинном, в мире духов начинаются войны, которые проецируются в войны уже в мире природном, опосредованно через сознание. И, соответственно, почему? Потому что они представительствуют по соответствиям вот эти ангельские дискуссии, благолюбивые об истине. Потому что в этих дискуссиях у каждого из ангелов как бы свой взгляд. У одного менее совершенный, у другого более совершенный. Но это не борьба там зла со злом или добра со злом. Это борьба более совершенной и менее совершенной истины. Борьба внутри осмысления ангельского. А у нас в мире это часто принимают вот войны. Вот смотрите, любопытно, что движение Дахимлишлир, то есть о небесном учении, возникло именно в Голландии. То есть вот ярчайшее подтверждение, что внутри голландского сообщества находится некий такой внутренний свет. И то, что новая церковь в основном распространилась в англоязычных странах. Вот. Она в Англии и в Соединенных Штатах, пока это была чисто англоязычная страна, появилась. А в других странах это уже было гораздо, гораздо что-то менее значимое. То есть в каждом народе, если появляются люди новой церкви, то есть верующие в священность этого нового слова, в нем образуется вот эта вот внутренняя область, которая простирается, она образуется в их небесах этого народа, образуется область. В его представительстве в мире духовном образуется область Нового Иерусалима. То есть те, которые живут в этом народе еще в мире природном, у них часть сознания связана с центром мира духовного, там, где находится Новый Иерусалим. И в этом Новом Иерусалиме есть свои секторы. Сектор английский, сектор американский, сектор российский, сектор индийский, сектор японский. И в своей основе сознание в Новом Иерусалиме составляют там единство. И туда же у человека есть шанс прийти, если, который находится в новой церкви, если он тут жил по заповедям, очищался и размышлял об учении веры, и укоренял, и развивал ее в своем сознании, участвовал в развитии учения веры в рамках церкви и так далее. Вот если мы подойдем к русской нации, ну, вы знаете вот эти вот номера, которые в мире духовном описывают, что такое русская нация в том мире. Русская нация обитает в мире духов на юго-востоке, прямо по этому направлению, под землей. То есть юго-восток, в общем, не так уж плохо. Но то, что они обитают под землей, это уже, конечно, и они, конечно, обитают достаточно далеко от центра. Потому что они не относятся к этим евангельским религиям. А это и религия католически православная, то есть где слово не находится в почете. Они пребывают в большей темноте относительно предметов духовных, нежели все остальные христианские нации. Я был перенесен туда, и первое, что увидел, это нечистое место, где большая толпа припиралась относительно предметов, относящихся до правления в их царстве, и относительно свобод гражданских. После этого я был перенесен к другим этой же нации, которые были лучше. Эти постоянно трудились. Затем и к другим, которые также трудились. То есть лучшие в русской нации – это те, которые заняты своим делом. Даже если они занимаются политикой, то они занимаются не препирательствами, а какими-то конкретными практическими делами в рамках существующей системы. Затем я видал толпу, которая возглавляла женскую процессию. Это, скорее всего, был крестный ход. И слышал, что для них это были как бы небеса. Я слышал затем, что они не заботятся о религиозных материях. Кроме того, разве что Бог, раз Бог есть, значит Он есть. Сказано также было, что они гораздо хуже, чем все остальные, но что они действуют невероятно сильно посредством фантазии, хотя и слабы в магии, ибо магию постигают лишь пребывающие в познаниях духовных предметов, но от них не лишенные подобных познаний. Те из них, кто были лучше, по разрушении великого духовного Вавилона были в большом количестве перенесены к северу мимо опустошенного Вавилона. То есть после страшного суда русских отодвинули к северу. Они поселились на севере вот поэтому. И оставлены на равнине, находящейся далеко на севере. То есть они очень отодвинули от севера. Эта область оканчивается лесами, в которых обитают те, которые как дикие звери. Они там входили в различные пещеры и уже почти никогда затем не показывались на поверхности. Путь бытия таковых пролегает к северу, уклоняясь к востоку. То есть, к сожалению, действительно русская нация сейчас там живет под землей. Это я могу подтвердить из своего личного опыта. Они не столь плохи, как остальные христиане, и они пребывают в большом подчинении, веря, что все, чем они обладают, принадлежит не им, но царю, так как тот царствует, и когда он пожелает, то забирает у них все, что только не захочет. И они не скрывают и отдают это, и делают то же самое, если чиновники говорят, что действуют по его распоряжению. То есть главное добродетель для русского – это субординация. В иной жизни они сохраняют эту веру и живут в подобном же подчинении. То есть в чем смысл этого добродетеля? Что оно сохраняет в другом мире, помогает преобразовывать их к лучшему там. Но с той разницей, что тогда ихнее уже не царя, а Бога. То есть если тут человек привык к субординации, к подчинению и так далее, то там он уже подчиняется не правительству, а Богу. И что это уже не царя, а Бога, данное им для правых употреблений. Поэтому, когда они не употребляют этого верно, или же когда они злоупотребляют этим, то есть если они злы, то затем часть или даже все полностью у них отнимается, соответственно их плохости, или же злоупотреблению, или же употреблению во зло, как также случается. Им говорят иногда, если они слишком привязываются к деньгам, дабы они отдали часть своего имущества бедным или нуждающимся. И хотя они этого не желают, им говорят, что они должны это сделать, как по велению самого Бога. И они это делают, но затем... Позднее они получают более и через то стают благословенными. Ну, как у нас. Через религию убеждают, делайте взносы. И бедные бабушки несут, и отдают, и бизнесмены, и все. И там наблюдатели посторонние сейчас смотрите, вот на этом наживаются эти паразиты, священники, все. А ведь через это засевается в русских желание отдавать часть своего, которое в том мире оказывается очень полезным. Вот для чего Господь это попускает. Иногда им говорят, что они должны оставить места своего обитания, ибо они плохи. Но они по размышлению говорят, что это потому, что среди них есть злые. И эти злые делают их всех плохими. После этого они их ищут, и если находят, то ввергают в морскую пучину, откуда те никогда не возвращаются. Вот это вот все эти перевороты, которые происходят в этой стране. Даже, допустим, Октябрьская революция, вернее, ну вообще вся русская революция.
Это даже не переворот, это вот мания искать шпионов.
Ну да, даже перестройка, это был очередной период швыряния злых в море. Так они от тех освобождаются и остаются в своих владениях. И поэтому, если они затем замечают, что становятся плохими, что значит, завидуют имущество других и начинают обдумывать средства для лишения других их имущества, то они уже понимают, что между ними завелись злые, от которых они затем, если их обнаружат, и очищают свое сообщество. То есть даже в добрых, находящихся в каждой нации, влияют злые их нации. И вселяют в них вот эти злые чувства. Вот от них происходит опустошение, когда человек, в общем, добрый, приходит в тот мир. Русские иногда были со мной, и через них зла христианства, были убираемы. Они были в послушании и были скромны. Таким образом, гораздо лучше, чем остальные. Причина этому та, что они могут быть удерживаемы в хороших побуждениях благодаря тому, что пребывают в послушании и в подчинении, и не стремятся к высям, то есть не желают господствовать над другими. И таким образом могут быть извлекаемы из соби воли своей, но они не весьма рассудочны. Но вот это и показывалось, что новая церковь была образована еще в XIX веке в России, но она никогда не поднималась до того уровня, например, доктринального осмысления, на какую поднималась, скажем, английская церковь. И смотрите, вот возвращаясь к судьбе, когда человек умирает, вот, например, если он умер правителем, вот царь умирал, потом генеральный секретарь умирал, президент, там, вот почему они все время имеют тенденцию стараться оставаться до конца. Вот они умирают, и в том мире, когда они ревоплощаются на самых нижних ступеньках, их принимают в правители этого сообщества. Вот это было описано на примере царицы вот этой Елизаветы и Петра в духовном дневнике. Императрица Елизавета после своего, так сказать, прихода в тот мир была помещена во главе лучшего сообщества русских, которые сильно любили ее. Экс-император Петр покинул это сообщество, то есть Петр тоже был приглашен именно к лучшим русским, покинул это сообщество. Он был главой этого общества, но позволил себе быть навождаемым двумя лицемерными иезуитами, как было обнаружено, что сообщалось с их советом, очень высоко на юге, и поэтому он покинул его и спустился к менее добрым этой же нации. Она не осуждала его и говорила с ним, но он решил уйти по собственному решению. То есть в том мире это как бы оно возобновляется. И там, вот если вы возьмете, обязательно послушайте вот это занятие об опустошениях, оно очень важное. Духи опустошающиеся, они присоединяются вот к тому народу, в каком они родились, и через этот народ опустошается, и каждые 20-30 лет приходят новые духи, то есть, ну, так, поколениями. Вот почему народ меняется в поколениях. Те духи, которые умерли, те, которые 20-30 лет опустошались, уходят в воды или в небеса, а к памяти присоединяются находящиеся в мире другие люди, и происходит смена общественной атмосферы, культурной атмосферы, моральной атмосферы, нравственной атмосферы. Почему? Ее задают те духи, которые жили в этом обществе 20-30 лет назад. Вот смотрите, после, скажем, ну, 91-го года, в народах, которые находились на территории вот, бывшего Советского Союза, опустошались духи, которые жили в Советском Союзе вот, там, 70-е, 80-е годы. Поэтому сохранялась определенная преемственность, связь. Потом это изменилось, вот наступили 2000-е годы. Особенно конец, полностью сменились духи. Потому что пришли те духи, которые умерли уже в 90-е годы. А сейчас пришли те духи, которые уже умерли в 2000-е годы. Сейчас они опустошаются в нас, вот в наших окружающих и так далее. Мы этого не замечаем, потому что мы, но если мы рефлектируем, мы заметим, как вот мы поменялись внутри себя по отношению к каким мы были 10 лет назад, 20 лет назад. А это не мы, это поменялись духи в нас. Вот вспомните, у Гумилева есть. А только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. То есть вроде бы тоже мы это воспринимаем как одно и то же тело, остающееся нам еще от самого детства. А на самом деле меняются души, составляющие это тело, и мы говорим, что мы меняемся, развиваемся. А меняется совокупность духов, которая у нас опустошается. Ну, меняются не только вот взрослые пожилому, а меняются за 10 лет человек ну, да, меняется кардинально.
Смена,
понятно. Да,
да. Можно спросить, почему,
да.
Почему не сказано
Франция? Почему не сказано? Сказано. Франция названа в латинском слове благородным народом, благородной страной. Я думаю, это опять же мое предположение, что Франция соответствовала тому, чему соответствовала Иудея, а Англия соответствовала тому, чему соответствовал Израиль.
Вот. То есть там где-то есть, что Англия соответствовала духовной любви.
Да.
А вот Франция, ну, теоретически должна соответствовать
небесной. Небесной, совершенно верно.
Но
да.
Точно вот об этом не сказано. Там, а об Англии, по-моему, это сказано. А вот почему о Франции не сказано? Как бы вопрос какой-то такой зависший и как бы оставшийся.
Ну, латинское слово вообще на этом не акцентировало внимание, но решу вам. Но... как бы любопытно было бы вычислить, конечно, ну вот русский народ, можно, если он сейчас обитает на севере, с тенденцией к востоку, можно посидеть и сообразить, чему он соответствует. Но имеет ли это какой-то смысл? Тут вот я приведу пример. У Суворова была такая история, что когда он еще командовал гусарским подразделением, шла русско-прусская война, и они как-то вышли к какому-то городу, и разведка сообщила, что прусские гусары стоят в этом городе. И он сказал этому, будем сейчас их атаковать. А начальник штаба ему говорит, да как же атаковать? Нужно послать разведку, выяснить, сколько их там. Слушай, говорит, нам их надо бить, а не считать. То есть, а всякий раз, когда мы работаем над улучшением себя, всякий раз, когда мы пытаемся что-то говорить, ну, прежде всего себя, мы меняем к лучшему положение в духовном мире всего относящегося к нашей стране, к нашему народу. Открываем в себя вход вот этой, скажем, Святой Руси, вот этому духовному ангельскому сообществу, которое находится и которому соответствует Россия как государство и русские как народ. А разобраться, ну что толку? Ну разберемся мы, кто Франция, кто Россия, кто Англия. То есть это любопытно, но практического значения это не имеет такого непосредственного.
Конечно, но просто было написано, кто голландцы, кто русские, кто
ну,
чайцы,
да.
Кто немцы. И тут вдруг такую, можно сказать, кардинальную страну.
Ну вот это описание русских, оно очень похоже на то, что из истории мы знаем, почти конец 16 века, вот Петровский время, то есть очень похоже, она тоже такая была. И аристократия такая темная была вся, которая только кичилась своей высокородностью, близостью к царю там, и так далее.
Но оно так было до революции.
Ну, да,
то есть
да,
с вариациями...
Что-то там все-таки были какие-то изменения. И вот эти 200-300 лет, которые прошли...
Вот есть такая книга, она называется на английском Warsies of the Early New Church. То есть на русском я не знаю, вот как это перевести, на украинском это можно перевести достинники, если там что-то говорит. То есть люди, достойные люди, по двумя словами, достойные люди ранней новой церкви. На украинском это именно... Ворзиест.
А
слово ворзи.
Ворзи это бесценное.
Ценное, достойное.
Бесполезное.
Ворзлес бесполезное, да. Вот полезники, там, достойники и так далее. И вот там, описывая, их написал человек, английский священник, который посещал Россию в 1840-50-х годах. Он посещал никого иного, как Александра Сергеевича Муравьева и его вот этих княжон шаховских, это вот они были представителями новой церкви в Нижнем Новгороде. И он говорит, что вот впечатление от России, которое он оставил, говорит, у меня это ощущение вот какой-то всеобщий, он назвал dullness, то есть тупости, лежащей на всем. На всем, говорит, на образовании, на науке, на этом. Вот, вот недаром же наукой в основном занимались немцы при Петре. Вот как у нас сейчас этого Ломоносова не возвышают, а если разобраться, то Ломоносов ничего внуки не сделал. Это смешно, но это остается фактом. И очень долго вот немцы только потом уже начинают появляться свое образование, к концу 19 века начинает уже плеяда. Ну, смотрите, вот возьмите, достойный, как говорится, выпускник университета Белинский. Ну, тупое же, как не знаю что. Вот, вот и это, а остальные были еще тупее, вот, которые выходили из Московского университета. И потом, вот, в 19-м, большую часть населения вообще держали в рабском состоянии. У них не было ни образования, ничего. И потом, слава Богу, хоть освободили, выпустили на свободу, начали проводить какое-то. Но все равно вот эта вот тупость, она лежала на всем. И когда все это рухнуло, произошел такой очищающий ураган. И большевики занялись, да, они именно всеобщим образованием. То есть в своих целях, но они жесточайшими методами занялись это вот...
Просвещение.
Да, просвещением, пусть даже примитивным, пусть материалистическим, но они меняли вот эту тупость, сдирали. Она все равно еще как бы про многих местах.
Эта тупость, она чем объясняла? Потому что до 1861 года или 1862 года не было даже священного писания на нормальном русском языке.
Да ничего не было. В том-то то и беда, что ничего не было.
Русское библейское общество, оно только в начале 19 века занялось переводом на общедоступный язык священного писания. Евангелие перевели на обычный русский, на котором все разговаривали и могли читать, вот только там, по-моему, после этой войны. А там полностью перевели в 1862 году. Можно считать, что все были образованы, могли читать, а остальные там крестьяне, они не могли даже читать. Правильно. Даже это, потому что у них образования не было. От этого и тупизна, если у вас священное писание в обществе, хоть оно и признается, но, не, но из него изучение не извлекается, вот вы и тупые во всех остальных вопросах, потому что...
Тут такое было.
Ну, похоже, дело, что он там мог это дурность увидеть, потому что в сравнении с Англией, которая уже там все читали священное писание еще там с, чуть не с 16 века, с реформации.
Но в России еще было такое, что было как бы фактически две нации. Дворяне и простой народ. Причем дворяне вообще на другом языке говорили. Ведь дворяне между собой говорили на французском. Вот я читал вот Де Кюстин о России. Вот он приехал и поехал куда-то туда за Ладогу. Это же там, в общем-то, уже голимая провинция. И там какой-то местный чиновник. Он у него в доме, так сказать, поселился. И его жена с ним совершенно спокойно болтала по-французски. В провинции, где-то в медвежьем углу, жена какого-то чиновника, ну, дворянина, спокойно болтает по-французски. А по-русски они не очень кумекают. Соответственно, им не нужно было читать. Вот я читал, что для французских издателей очень большим доходом было издавать Сваденборга и продавать его в Россию. То есть дворяне образовывались, читали на французском. Но священники, они из другого сословия приходили. То есть в России священники, они, ну, поповичи, дети попов шли. Естественно, французского они не знали. Вообще у них с образованием очень было слабо. И они, более того, они, почему не было ни проповеди, ничего? Потому что они знали на память, вот он с детства ходил за отцом, смотрел, на память заучивал богословские тексты. И это же еще при Алексее Михайловиче были умные люди в церкви, которые понимали, что нужно образование. И они Никона выдвинули, чтобы он делал какую-то реформу. Но Никон сам оказался тупым. И он послал в Царьград письмо, он думал, что проблема в том, с русской церкви, что у нас искаженные богословские формулы. Ну, чисто магическое такое мышление. И он попросил прислать ему самые верные богословские формулы. А ему этот патриарх Константинопольский написал письмо, в котором он сказал, что вообще-то богословские формы – это то, что меняется со временем. Потому что то, что у вас привидено, оно было не искаженное, а они были просто соответствовали богословским формам Византийской империи 11-12 веков, когда вот переводились. А сейчас у нас другие, но не потому, что они были верны, а просто как бы они изменились со временем. Ну и предложил на греческом вот эти богословские формы. Тот проигнорировал все его рассуждения. Перевел последние богословские формы на это вот, на церковь. Ну, богослужебные, вот то, что читается в церкви, на богослужение, вот эти, то есть, перевел их на...
На литургию.
Литургия. Но литургия, это же фактически в православной церкви, это чтение, евангельские чтения. Вот он заявил, что у нас были неправильные переводы, перевел их правильно и потребовал, чтобы священники под угрозой изгнания из священнического сана читали только по новым богословским формам. Но проблема заключалась в том, что они же все были неграмотные. То есть им так прислали, спустили тексты сверху, но они их даже прочесть не могли. А у них так, или ты по этим богословским формам, или в растригу тебя изменяют из церкви. И вот из этого начался раскол. Тебя начали кричать, что наши формы верные, это неверные, это антихрист и так далее. То есть Никон добился только вот раскола церкви, вместо того, чтобы начать ее потихоньку реформировать. И, например, при Алексее Михайловиче, вот когда Киев вошел в состав великого московского государства, то оттуда выписали из, там была такая Могилянская, Киево-Могилянская академия, выписали 20 профессоров, ну как бы перевели в Москву, и из них составили вот эту академию. А до этого вообще не было в Москве никакого вот учебного заведения. Но и Киево-Могилянская академия как возникла, на Украине образованием занимались иезуиты. Они всякие коллеги организовывали. И они фактически вот эту молодежь похищали, потому что из иезуитского колледжа они уходили преданными католической церкви. И вот такой Петро Могила, епископ киевский, архиепископ киевский, чтобы сохранить молодежь, организовал вот эту вот Киево-Могилянскую академию и начал пытаться делать православно-славянское образование, потому что у тех было католико-латинское, на латинском языке. Но опять же, вот попы были страшно необразованы. Они ничему не могли научить свою паству. Они часто от паства отличались только тем, что вот они знали богослужебные гимны и были на службе. И когда Петр разогнал вот это вот и поставил синод, вот синод что-то начал пытаться делать. Но только вот начиная с 19 века, когда поставили князя Голицына, тоже достаточно странная личность.
Библейское, русское библейское общество, это было не русское, оно было фактически английским.
Да.
То есть его и поликалом сделали, и вот этот князь, который этим занялся, он хоть был гомосеком, но он все равно хотя бы как-то эту работу начал. Так там была целая чуть ли не стачка церковных деятелей против вот этого перевода, против деятельности библейской. Да. Потом это общество закрыли, и уже потом какой-то православный, я забыл, как его звали, архиепископ или то, он уже снова возглавил.
Он уже возглавил снова
эту работу, и вот он уже допереводил все это дело.
Но толку, если большинство читать не могут.
Да, да.
Вот в том-то и дело.
Это есть крепостное право. Они же лишили людей священного писания, получается. Получается, что совпало крепостное право, освобождение с крепостного права 61-го года, а в 62-м только Библию перевели окончательно.
И это... начали народное образование.
Да, то есть это вот просто вот идет параллельно два процесса. Раскрепощение людей из крепостного права и духовного.
Ну, оно соответствовало друг
другу. Просто я когда узнал, что в 1862 году вот это только перевели слово, для меня это было как открытие историческое, потому что получается, что два параллельно таких явления. И все, что дальше шло, и революция, это тоже с этим связано, конечно. С духовным состоянием людей.
Ну что, может, есть какие-то вопросы?
Вопрос у меня есть. А Данте Алигьери, вот ваше отношение к Божественной комедии?
В слове написано, что это фантазия вообще.
Божественная комедия – это чисто эзотерический текст. Это, между прочим, то же самое, что вот этот, как его, а тексты Бема все равно, что тексты Даниила Андреева, а только в более таком католическом уклоне. А, то есть Данте Алигьери — это католическая эзотерика.
Ты описываешь католические басни.
Но я бы не сказал, что басни. Там потому что там очень много...
50% там чистейшей правды.
Нет, там очень много построено по соответствию.
Нет, Сёдденбурга написано.
Нет, но не по, да, не по поводу Данте Алигьери.
Ну, по Данте пишешь. Данте
а где писал
католические басни. Я читал, помню, где-то.
Нет, я нигде не видел.
Ну, все еще надо набрать Данте или как.
Не, ну,
ты вообще
я, давно... Ну, я вот помню, что я читал, что...
Ты давно
это...
читал?
А?
Ты давно
это
читал?
Давно было, это давно
было. И я давно, а вот я сейчас...
Нет, я не помню, Данте, там... я имею в виду у Сёдденбурга, я это про Данте читал, что...
Данте... А ты Данте читал?
Нет, конечно. Зачем его читать? Я говорю о том, что у Сёдденбурга...
Я прочел «Преисподнюю», но, кстати, он существует в очень хорошем переводе. Его переводил Лозинский, а Лозинский переводчик вообще не подражает. Кстати, того же Гамлета гораздо лучше читать в переводе Лозинского, чем в переводе этого.
Ну, а надо, чего Данте обсуждать? Надо, Данте, надо. У него грех чревоугодия, он считается более ужасным, чем грех прелюбодеяния.
Послушай,
это как такое?
Виталий, что ты можешь, какого перевода? Какое ты можешь иметь суждение, если ты вообще не прикасался?
Что, вот это не правда, что сейчас сказал?
По-моему, нет. У него самый страшный грех – это грех предательства. На самом
деле. Да, то есть грех там, ну вот я помню, что чрево, я даже
предательство, дружба, да.
Какую-то схему видел, это адов подав.
А что значит самый страшный? Значит, как бы самое ужасное наказание? Что значит самый страшный? У него же не написано, вот это самое страшное.
У него там мучения какие-то, грешники. У него чревоугодие стоит...
Виталик, у него не какие-то, он описывает ад.
Правильно, у него придумывает описание ада.
Ну, как и любое эзотерическое произведение, это синтез прозрения и художественного творчества.
Ну, это такая очень католическая позиция, да, да. Конечно. Там...
И, но для своего времени это было очень значительной, точно так же, как и Бема для своего времени было очень значительной книгой, которая существенно вправляла мозги. У меня, кстати, есть книга по Данте Алигьери, где человек разбирает все эти его эзотерические символы. Она исключительно интересная.
А ну, по-русски?
Да, по-русски. Я постараюсь найти автора.
Автор.
И, ну, конечно, после Второго Господнего пришествия это потеряло смысл назидательный, но оно не потеряло художественно-исторического смысла. И даже в Бёме можно найти... Бёме прекрасно подготавливает умы для восприятия. И подготавливал, кстати, для восприятия Сёдденбурга. Многие, которые потом приняли в Господе во втором пришествии, ну, возрастали на произведения Бёме. Я думаю, то же самое и с Данте Алигьери. То есть он все время подготовил умы.
Бёме все-таки они очень разные. То есть, конечно, очень трудно читать «Аврору». Но, допустим, «Христа София» — это совершенно обычный трактат, такой мистический. Mm-hmm.
И, ну, «Аврора», да, это...
«Аврора» там...
Это гораздо более... Но там гораздо больше символизма. Там
так, а он мог вообще раскрыть? Ведь у него же все время там «Вавилон», «Вавилон». То есть, если бы он раскрыл значение, он понимал, что такое «Вавилон»?
Кто?
Бёме.
Ну, это понимали все, в общем-то, протестанты. Вавилон для них это был Ватикан, и главное его это вот именно желание господствовать над остальными.
Да, так а вот в Германии была инквизиция? В Германии была инквизиция.
Конечно, за Лютером.
Если бы он Бёме раскрыл.
Но Бёме уже это
свои
вот,
символы.
Стоп, Бёме уже жил в протестантской Германии. Причем там очень интересно, у него был пастор, который занимался его эзотерическим образованием. Вся его вот эта герменевтика, вся его алхимия, это вот его этот пастор учил. И такое впечатление, что этот пастор был с каким-то сообществом связан, которое на Бёме имело большие эти надежды. А потом этот пастор умер, был назначен другой пастор. И этот пастор начал как раз наоборот, Бёме за всю его эзотерику гнобить там и давить.
Мне казалось, что Бёме именно потому не мог раскрыть как бы символы. Если он жил уже в протестантской стране,
да,
то зачем ему все эти шифры? Он мог бы писать более открыто.
Ну, он же принадлежал к эзотерическому сообществу, а эзотерическое сообщество, оно всегда шифруется. Тем более, что я говорю, что даже в протестантских странах, там уже не было инквизиции, но там была консистория, которая могла закатать не хуже инквизиции в землю. Вот был второй же этот священник, который пришел на место первого, он страшно над ним издевался и страшно на него давил.
Ну вот тут меня перебивали, вот у меня еще один вопрос.
Я предлагаю, может быть, тогда завершить занятие и пойти.
А, ну, вопрос. Последний вопрос. Да. Вот об исходе.
Угу.
Если написано, что вот это сообщество израильское, которое подверглось liberation, да, от Египта, да, что это была духовная церковь. То есть получается, что это человек, который дошел до состояния духовного ангела. Это человек шестого дня. И вот с этим человеком, над этим человеком, и начинается как бы самое, ну, начинается процесс, грубо говоря, его выдвижения в небесный ангел. То есть из него хотят сделать человека седьмого дня. Ну, это так как бы мысленно, да? Вот. И именно поэтому они и вот эти все temptations в пустыне и так дальше, да, вот как бы вот Бог пытается этого человека все-таки поднять до самого до самой последней степени.
Но тут немного иначе. Вот пока было вот по отношению к формированию человека до падения, Господь возвышал в шесть состояний. И потом, когда мне было возвышено шестое состояние, какая-то часть была возвышена в седьмой день, в небесной церкви. А после падения человек не мог быть возвышен в седьмой день. Он мог бы поднят только до шестого дня, то есть до протодуховного состояния. А седьмой день должен был в него прийти Господом Иисусом Христом.
А зачем тогда нужны были эти 40 лет в пустыне?
А для опустошения.
Опустошение уже духовного человека?
Да, да, духовно, конечно, потому что духовный человек тоже нужно опустошать. И когда они пришли в землю Хананскую, это не был седьмой день. Это была подготовка к ожиданию. Они должны были там сидеть и ждать Господа. То есть седьмой день должен был им прийти как Мессия, как Господь Иисус Христос.
То есть, короче, вся история израильского царства.
И на этом обрывается, и он не приходит.
Почему?
Он приходит? Исходит.
Нет, а потом уже наступает следующий
период. Или он приходит под видом этого самого причастия.
А, в исходе?
В исходе, да, именно.
Ну, в исходе завершается 6 дней. В исходе не рассказывает. Там же как бы множество слоев, множество уровней. То есть, если 7 дней проецировать на иудейскую церковь, то это вся ее дальнейшая история. Пророки, там, так далее, ожидание прихода Господа. То есть, это ее дальнейшая история.
Это продолжение исхода.
Да,
это же исхода. Но это же получается ее падение.
Что
или нет? Нет? Или оно все время было? Ну там же вот они же все время ропщут, они хотят мяса,
да,
они хотят, да, вот.
И дальше продолжается падение.
И дальше
разрушение. Пленение, вот, и так далее.
Разрушение храма, да?
Да, разрушение храма, воссоздание храма, разрушение. Это все ее падение. А, ну вот это в том-то и дело, что человек падший не может быть восстановлен до седьмого дня. Он может быть восстановлен до шестого и то приходом Господа.
То есть, ну, вот тогда Ветхий Завет заканчивается, и Господь приходит в Новом Завете,
да. Так? Он приходит как исполнение всего Ветхого Завета.
Да. И он находит этих людей, которые могли бы стать седьмым днем или нет?
Нет, он восстанавливает, он производит страшный суд и разделение. И тех, кого можно, он превращает в ангелов духовных. То есть он приносит с собой духовную степень божественной любви, или же благолюбия, которое до этого не существует. И он производит страшный суд, находит тех, которые могут принять в себя эту духовную степень, или же благолюбие, и из них формирует духовные небеса. Но в этих духовных небесах седьмая степень принадлежит исключительно единому Господу. Она никогда не становится их собственной волей. Вот у них новая воля образуется в их рассудочном, из благолюбия. Но благолюбие – это только как бы радиация, исходящая от божественной любви. То есть вот в Господе пребывает непосредственно божественная любовь, или же ее небесная степень, и в нем пребывает ее духовная степень. Или же благолюбие, любовь ко благу. И вот эту любовь ко благу он ею действует в сознании человека духовной церкви, и через это формирует новое волительное, но это не оно никогда не становится собственным волительным вот человека духовного. А оно всегда продолжает оставаться только Господним. Оно ему присваивается как его собственное. Оно кажется его собственным, но оно никогда актуально не становится его собственным. И вот в этом разница между человеком духовным и человеком небесным. А у человека небесного его собственное волительное было восстановлено до небесного состояния. И после Господнего пришествия Господь волительное ангелов и небесных исполнил своим собственным небесным божественным. Вот почему говорится, что после Господнего прославления солнце воссияло всемиро. Солнце — это вот духовная, небесная любовь в ангелах небесных, от той вот древнейшей церкви.
Угу. Именно всем, да.
Да. Ну что, если нет вопросов, тогда можем обсудить это. А сейчас помолимся и тогда завершим занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам есть, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.